Мы читаем труды Бааль-Сулама, предисловие в КТЭС, страница 783, пункт 52. Вопросы можно задавать через сайт kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Бааль-Сулама, введение в КТЭС, предисловие в КТЭС, страница 783.
Он продолжает объяснение, что такое раскрытие и скрытие. Это то, что есть у нас. Сейчас мы в скрытии. Мы должны понять, что мы пребываем в скрытии. Состояние, в котором человек рождается, существует в этом мире, это называется отторжение, отключение. Он вообще не знает, где он существует и есть ли еще что-то, кроме этого. Если есть, то можно ли увидеть? Если кто-то чувствует, что что-то есть, есть что-то скрытое или раскрытое, скрытое — это уже часть раскрытого. Когда я знаю, что есть нечто, что скрыто, поэтому, говоря о скрытии, мы говорим уже о людях, находящихся на пути к истине, к раскрытию, но пока что все еще чувствуют, что их то, что должно быть раскрыто, скрыто. Ситуация довольно продвинутая. И обычные люди в нашем мире не чувствуют, что есть нечто такое скрытое от них. Поэтому существует двойное скрытие, обычное скрытие, управление вознаграждением и наказанием и управление вечное. Двойное скрытие и обычное скрытие — это тоже виды скрытия, ощущение скрытия, это не отторжение, не отключение. Двойное скрытие означает, что я знаю, что я отключен от того, что Творец определяет то, что со мной происходит. Обычное скрытие — то, что я чувствую, что то, что со мной случилось, случилось потому, что я нахожусь напротив Творца, но от меня было зависело что-то, я сделал что-то, вследствие чего я оказался в скрытии, а не в раскрытии. Итак, в двойном скрытии я решаю, что я отключен от Творца. В двойном скрытии. В обычном скрытии я не отключен, но я не выполняю его желания. В раскрытии есть вознаграждение и наказание, когда насколько я делаю, я получаю вознаграждение, а то, что я не делаю за это, я получаю наказание, и это наказание для меня в конечном итоге это также вознаграждение. Почему? Это вознаграждение, потому что с его помощью я иду вперед. Оно у меня показывает то место, где я не исправил, которое еще не исправил на своей ступени. А человека не требует сделать что-то поверх его уровня. А вечное управление, это означает, что я уже исправил все свои свойства настолько, что я и Творец полностью понимаем друг друга. Все эти состояния, скрытие, раскрытие, двойное, обычное, это для понимания управления Творца, которое является признаком или средством или основой всего нашего блага. Если я знаю, что я испытываю наказание за что-то, то это уже не наказание, потому что это наказание либо принесет мне пользу в конечном счете, либо является само по себе пользой. Все зависит от того, как я к этому отношусь, на каком уровне нахожусь, и как я отношусь к наказаниям, к ощущаемым наказаниям. Может быть, когда я испытываю удары на своем эгоизме, я радуюсь, настолько я радуюсь, что затем я приподнимаюсь над этими ощущениями и вхожу в состояние Хафец Хесед, где у меня нет вообще ничего. Но разве мой эгоизм не страдает при этом? У меня даже рубашки нет. Но я страдаю? Нет. Где зависть и почести, вожделения? Нет. Что значит нет? Были? Были. А сейчас нет? Ты понялся настолько, что это не влияет на тебя, даже если этого нет. Но это большая работа приподняться над всем этим. И так далее. Итак, все эти этапы, которые мы проходим поэтапно, и это миры и ступени, через которые мы проходим. Естественно, что он поговорит об этом еще. Насколько там пока что кажется несколько отвлеченным, но он нам рассказывает о личных ощущениях, о внутренних состояниях внутри человека. Но нам понятно, что все это имеет место только при условии, что человек изо всех своих сил старается включиться в правильное окружение. В противном случае, с ним ничего этого не произойдет. Я иногда слышу по вопросам, что люди затрудняются связать свою увязать свою внутреннюю работу с работой в группе. Но здесь нет никакой проблемы. Нужно лишь более настойчиво, более последовательно работать и проверять. Вся работа в группе, все ощущения внутри человека. Итак, продолжим 52-й пункт.
52-й пункт. А скрытие внутри сокрытия означает, что даже обратная сторона Творца скрылась от них, поскольку они не верят в вознаграждение и наказание. И нарушения, совершаемые ими, определяются как злоумышления. И называются они законченными грешниками, потому что восстают, утверждая, что Творец вовсе не управляет своими творениями, и обращаются к идолопоклонству, как сказано, когда обратился к богам иным.
Что такое иные боги? Нет иного, кроме него. Человек не чувствует нет иного, кроме него. Не чувствует наличия единой силы. Не чувствует наличия даже той силы, которая посылает ему сейчас те мысли, что он не чувствует и не ощущает. То есть это действительно, можно сказать, почти что полностью соответствует падению в животное состояние, на уровень животного. Каждое состояние, ну, неоднозначно. Есть вхождение, есть выход из него, есть авьют, есть последовательность мыслей и состояний. Нет, сказать, что оно полностью однородно. Даже в состоянии двойного скрытия означает, что даже обратная часть Творца скрылась от них, потому что не верят в вознаграждение и наказание. Ну, естественно, вознаграждение, наказание, нарушение, совершаемое ими, определяются как злоумышление и называются незаконченными грешниками. Почему? Потому что восстают, утверждая, что Творец вовсе не управляет своими творениями. Есть или нет? Есть. И обращаются к идолопоклонству. Они пребывают в этом или не пребывают? Понимают ли они, что они занимаются этим или нет? Понимают ли они, что они отключены или нет? Поэтому я говорю, что есть во всем этом разделе, который называется падение в двойное скрытие, разное подсостояние. И так в каждом конкретном случае, во всех этих четырех состояниях, они не однородны. И человек тоже поднимается и опускается, такое вибрирует иногда между двойным вскрытием и обычным. А может упасть полностью в животное состояние? Встает утром или вообще? Вдруг, бум, чувствует только себя. Даже не чувствует себя, когда был когда-то. Это случается иногда с нашими товарищами, которые оставили нас, ушли от нас. Вообще нет такого. Нет, полностью исчезло из ощущения, из разума, стерлось из памяти. Он должен еще страдать на уровне животного, чтобы в будущем появилась возможность подняться.
53. Следует знать, что вся работа, ведущаяся в выполнении Торы заповеди путем выбора, ведется главным образом в двух вышеупомянутых стадиях скрытого управления. И сказано об этом периоде времени «по страданию оплата». Ибо управление Творца неявно, и невозможно видеть его иначе, как в сокрытии лика, то есть лишь с обратной его стороны. По примеру человека, который видит своего товарища сзади, и потому способен усомниться, подумав, возможно, это кто-то другой. И на этом пути выбор всегда находится в руках человека. Выполните желание Творца или нарушить его желание. Ведь страдание и боль, которые человек испытывает, приносят ему сомнения в реальности управления Творца своими созданиями. Будь то на первой стадии, а это оплошности, или на второй стадии, это злоумышление. Так или иначе, человек пребывает в большом страдании и прилагает огромные усилия. И об этом периоде времени сказано: «Все, что найдешь ты в своих силах сделать, делай». Потому что не удостоится человек раскрытия лика, означающего совершенную меру блага Творца, пока не постарается и не сделает всего, что только в его силах сделать. А по страданию — платеж. Еще раз 53-й. Следует знать, что вся работа, ведущаяся в выполнении Торы и заповеди путем выбора,
это значит в исправлениях наших,
путем выбора, ведется главным образом в двух вышеупомянутых стадиях скрытого управления. И сказано об этом периоде времени «по страданию оплата». Ибо управление Творца неявно, и невозможно видеть его иначе, как в сокрытии лика, то есть с обратной его стороны. По примеру человека, который видит своего товарища сзади, и потому способен усомниться, подумав, возможно, это кто-то другой.
Это значит, что именно когда Творец скрыт, Он дает нам возможность пребывать, испытывать сомнения и сделать то или иное действие.
И на этом пути выбор всегда находится в руках человека. Выполнить ли желание Творца или нарушить его желание.
Проблема не в том, чтобы Творец был раскрыт, и тогда мы будем рабами, роботами, тогда мы наверняка будем все выполнять, как он писал уже, что если бы Творец был раскрыт, то весь мир был бы, все в мире были бы абсолютными праведниками, выполняли бы все, что ты можешь не выполнять, это бы обязывало, свет бы обязывал. Не было бы посреди такого разрыва, чтобы я мог сказать, о, какой он великий, я сделаю точно так же. Нет, такого бы не было. Я бы вынужден это делал. И все. Как природа обязывает меня сейчас производить некоторые вещи. Если бы Творец не дал нам ощущение скрытия, Это вещь очень особая. Не то, что его нет в глазах человека, а он дает человеку ощущение, что он скрыт, что здесь меня нет. И здесь ты можешь выполнять все вещи, как будто я нахожусь здесь. Ты вместо меня. И тому подобное. Тем самым он дает нам место для восполнения его действий. Как будто бы. Для нас это возможность, для нас это рабочее место, место, я бы даже сказал, гордости, что мы можем восполнить сомнения, преодолеть сомнения в управлении в нашей работе. Но откуда я возьму силы произвести такие вещи? Если у меня есть ощущение, что он скрыт. Мы должны понять, что скрытие — это не просто скрытие само по себе. Скрытие — это свет, который представляется мне таким образом, это так называемый черный свет, который строит во мне из нескольких моих желаний, из нескольких моих мыслей строит во мне особую форму. При этом я чувствую, что Творца не хватает, и я могу его восполнить. Если бы он раскрылся мне в этой форме, то я бы обязан был выполнить. Но так, когда он скрыт, я делаю это самостоятельно. Ага, значит, я должен внутри себя построить образ Творца. И тогда, только тогда, я смогу выполнить то, что мне необходимо. Итак, человек постепенно строит внутри себя образ Творца. И Творец показывает ему больше и больше, в каких формах и на какую глубину он скрыт. И так мы развиваемся, идем вперед до тех пор, пока все, что Творец хотел, чтобы мы выстроили из него, мы строим. И человек становится подобным Творцу, по форме, а иначе он бы не смог это выполнить. То есть проблема не в выполнении. Это лишь средство, наше желание получить и разные его характеры. Все это средство. Главное то, что мы с помощью всего этого строим в себе образ Творца. Для нас это может быть как будто в противном случае мы бы не могли этого сделать. Но потом я понимаю, что на самом деле нет. Главное — это образ его. У меня нету слов других. Да, Ури.
Я знаю парня, ему лет 30. Он приходил на утренний урок и в какой-то момент сказал: знаешь, я сижу дома, смотрю каждый урок, каждый вечер. Это вопрос сокрытия, и он сегодня считает, что он делает нечто правильное, несмотря на то, что мы слышим от вас нечто другое. И что я могу сделать с таким человеком, который мне близок?
Есть много таких умных, что поделаешь. В статье «Суть науки Каббала и его суть» или «Наука Каббала и философия» он пишет, что принижение и прежде всего принижение, разделение и подслащение. Без этого нельзя. Прежде всего, принизить свой разум, уменьшить его, потому что это гордыня, это даже не разум, это гордыня. Это вообще... Она тебя ослепляет, тут ничего не сделаешь. Прямая и лицевая обратная часть, да, правильно. Вся статья это говорит о раскрытии управления. Прежде всего, есть несколько правил, которые ты слышишь от учителя. Если ты хочешь получить от него, то ты обязан их выполнять, иначе ты просто не находишься в минимальном контакте. Затем на пути ты можешь согласиться или не согласиться, но ты знаешь, что с этим ты не можешь согласиться, и поэтому ты не согласен. То есть у тебя есть уже четкое представление, ты видишь, что ты находишься в скрытии, что здесь он говорит так, а ты думаешь по-другому. Он такой, а ты... Вещи должны быть очень ясны, потому что они показывают тебе, что ты не находишься в совпадении по свойствам. Но вместе с тем, нужно понять, как сейчас с Творцом. Он дает тебе возможность понять, где ты находишься вне совпадения по свойствам, где ты должен восполнить, относительно чего ты должен измерить, как мы относительно группы. Я постоянно должен соизмерять на свои системы координат. И здесь тот, который сидит дома, он может оправдывать себя тогда. Но не более того. Не более того. Это полностью противоречит тому, что написано. Полностью противоречит тому, что все каббалисты, как они себя вели. Как же может быть? Пускай пойдет кому-то другому учиться, если не хочет у меня. Но это просто так, отговорка. Не может быть такого, чтобы дома было лучше. Кроме того, нет работы с группой. Здесь он, по крайней мере, чувствует, что он хочет, не хочет, есть какие-то изменения. Даже если он равнодушен, но это равнодушие стоит ему многих усилий. На него влияют, а он не хочет. Да, Влад?
В этом мире многие уже понимают, что будущее мира зависит от правильной связи между людьми. Но здесь в группе иначе. Будущее группы зависит от правильной связи, от правильной духовной связи. И от нас почему-то совершенно скрыто. Мы приходим к этому, и есть полное сокрытие на это, и мы теряем. Например, товарищ не пришел на дежурство, и мы говорим: знаешь, ты не пришел на дежурство, тебе придется еще два раза делать дежурство, или мы тебя на неделю выгоним. Но мы не можем на нем, мы не можем с ним говорить, что ты не представляешь, какой ущерб ты нанес, ты прервал какую-то связь между товарищами. Мы не знаем, как правильно передать друг другу то, что касается связи между нами. Можем ли мы уже говорить на ином уровне?
Не хватает важности. Ничего другого нет. Он может сказать: ребята, а что вы от меня хотите? Я работал в армии, служил в армии. Я знал, что я должен прийти на работу. Есть время, когда я прихожу, есть время, когда я ухожу. Были проблемы, разные ситуации, особые. Я должен был оставаться. А что можно сделать? Это же безопасность. Я тоже боюсь за себя и за свою семью, что что-то упадет сверху. Я должен оставаться и работать. Вместе с твоими товарищами на работе, это не товарищи, но вместе вы делаете что-то, как вы все вместе несете за что-то ответственность, это обязывает. Есть своего рода всегда обязательства. В нашем мире все построено на вознаграждении. Вознаграждение видимое. Ты получаешь его. Или ты получаешь наказание. Здесь вознаграждение и наказание не раскрыты, не видны. в группе. Не видны. Я не могу оценить, насколько я наношу ущерб группе, другим, и как это возвращается ко мне во много раз усиленный ущерб. Усиленный, да? Удвоенный. Непонятно. Так что ты хочешь от него? Он может сказать: ребята, вы не показываете мне важность, я не могу прийти, мне не хватает сил ваших. Все. Или дайте ему такую важность, что я должен заплатить штраф. Это будет не настолько понятно, что, может быть, я убегу из группы. Я сегодня не пришел на дежурство, потребуют от меня 100 шекелей, так я вообще не буду приходить. Вы хотите, чтобы так было? Таким будет результат. Либо, если вы хотите, это он нам говорит, тот товарищ, он говорит: либо сделайте, дайте мне важность. Если будет важность такая, что я вообще почувствую, что я наношу всем ущерб, делаю всем большой вред, и себе тоже, и, может быть, высшим мирам, не знаю, Творцу, нет у меня никаких ощущений. Что от меня хотите? Я стою перед ним и не чувствую его. И не чувствую. Я не могу проверить, что если я сделаю так, у меня сразу же будет так. Если я сделаю так, сразу же будет так. Вознаграждение и наказание. Нет. Вознаграждение и наказание не раскрыты. Вознаграждение и наказание — это уровень, это ступень. А я не нахожусь на этой ступени. Что он, по сути, говорит нам? Он говорит нам: если вы низведете духовность до уровня этого мира, тогда я буду выполнять это на материальном уровне. Буду получать вознаграждение и наказание материально. А духовное вознаграждение и наказание означает, что мы находимся уже поверх материального вознаграждения и наказания материального. Это меня уже не беспокоит. Вознаграждение и наказание в моих келим. Я поднимаю себя над этим. Я не выполняю это, потому что это плохо, а это хорошо, это материальное. Я выполняю это в силу того, что это ради его блага. Он лишь позволил мне разделить между хорошим и плохим. А я здесь совершенно не принимаю в расчет самого себя. Это уже выше этого. Уровень вознаграждения и наказания не в том, что я выполняю что-то, я чувствую хорошо. Я не выполню что-то, я чувствую плохо. Это материальное. Это то, что, может быть, хочет наш товарищ. Мы должны подняться к вознаграждению и наказанию ради пользы хозяина, без всякой связи с самими собой. Даже если он будет знать обо мне, даже если он не будет знать обо мне, и мне не будет ничего, так что будет у меня? Что мне останется мне? Ничего. Так как я могу выполнять? Откуда я возьму силы? А, ты хочешь сил, ты хочешь выполнять, или ты хочешь получить вознаграждение? Реши, чего ты хочешь. Если хочешь вознаграждение, нет у тебя вознаграждения в этом мире. Получишь его материально, пожалуйста, уходи отсюда. Если ты хочешь работать ради пользы хозяина, действительно, тебе не хватает только сил, силы я тебе дам. Мы дадим тебе силы работать ради группы, чтобы у тебя не было в обмен на это ничего. Мы не можем дать Творцу от тебя силы, потому что ты подумаешь, что что-то большое, ты не почувствуешь. Но работай на группу, ты получишь от нас силы, желание с утра до вечера нас обслуживать. Ты хочешь этого или нет? Только этого. А что у тебя будет, этого ничего не будет. Как-то не будет ничего-ничего. Ты хочешь или нет? Все, значит, ничего. Мне обещали миры, духовность. Да, это называется духовные миры, чтобы у тебя не было ничего. Ну а где же добрый, несущий добро? Ничего страшного. Тебе будет хорошо. От того, что у тебя нет ничего. Здесь человек впадает в большое заблуждение. Он не знает, куда себя привязать. Конечно, он убежит домой, для того, чтобы там так вот более спокойно слушать все наши мудрствования. Получает удовольствие в разуме, он понимает, чувствует, продвигается. Короче говоря, без выяснения в группе у нас нет места чего-то, что-то выяснить. Хорошо. Мы сейчас еще больше впадем в заблуждение. Да. Мы говорили о скрытиях. Можно ли сказать, что всякий раз, когда человек возвращается в сознание, в мысли, где я, где группа, где Творец, в тот момент, когда эта мысль возвращается к человеку, то уже у него есть возможность выбора, сделать что-то, изменить его состояние, свое состояние.
Когда он находится в чем?
Когда он вспоминает, в течение дня он вдруг вспоминает, весь день, человек на работе, погружен в суету, и вдруг начинает вспоминать, каково мое отношение ко всему этому, что он может сделать сейчас?
Когда он вспоминает, конечно, ему нужно что-то сделать.
Что?
То, к чему обязывает его состояние, ситуация, я не знаю, о чем он там вспоминает. В соответствии с этим нужно продвигаться, я тебя не понимаю. Откуда я знаю, о чем он там вспоминает? Ну?
Послание 18-е Бальсулам, он говорит, каждый час, всякий час, когда человек впадает в мысли материальном и прекращается связь с духовным, сразу же он должен излить свое сердце в молитве, чтобы Творец помог ему всеми возможностями, и тогда он вновь обратится к нему и возжелает слиться с ним в истине, и возжелает Творца и добьется успеха.
Получил ответ? Нет, ребята, я... Ну, Рами, хорошо, давай.
Неделю тому назад я ехал с севера страны в центр страны, был очень дождливый день. Я видел, что я наехал на желтую линию, потому что видимость была только 2 метра. Но и когда я заехал, я видел, что на меня едет грузовик. И тогда, сейчас я хочу спросить, что такое в нашей работе сплошная черта, сплошная линия, которую нельзя пресекать. И у меня было такое противоречие между двумя вещами, между группой и равом. Сливаться с группой или сливаться с равом?
С группой? Это само собой разумеется. Какой конфликт? Рав только тебя направляет. Рав — это учитель. С учителем сливаются в его идее, в том, чему он учит. Но выполняется это только там, где он говорит это выполнять.
Группа, видимо, в моих глазах, как 300 индивидуумов, как 300 линий. А Раф не видим, как одна линия. Теоретически, группа — это место, где раскрывается духовность, и отношения между товарищами, там есть цель. А Раф лишь инструктор и объясняет, как там работать. Но Раф — это одна сила, а группа воспринимается как 300. И на уроке вы сказали нечто такое, что в группе есть Гальгай Тайнайм, и Ахар, и нижний уровень, и высший уровень.
Ну и что? У каждого, да? Как объединяются шестеренки в механизме? Я соединен со всеми, все подсоединены ко мне. Я соединен со всеми в том, что я от себя что-то передаю, и соединен со всеми, чтобы ото всех что-то получить. Ну, и тогда мы из себя строим круг. И в каждом относительно других есть Гальгальта и Найм и Ахаб. Это даже не круг, а сфера.
В системе зубчатых колес мы крутимся, потому что нас крутят.
И ты их тоже крутишь.
Но там есть двигатель.
Нет двигателя.
Что, они шестеренки сами крутятся?
Сами по себе.
И кто же их крутит?
Высший свет, который раскрывается в правильном соотношении между ними, в правильном отношении. Это энергия, которая находится в них. В таком отношении взаимной отдачи. Поэтому это вечный двигатель, перпетум мобили. У них есть сила благодаря тому, что они находятся в любви друг с другом. Это называется захолустный город, разрушить нельзя. Пусть там живут бандиты, но если между ними любовь, ты с ними ничего не сделаешь.
Так в чем работа индивидуума? Слиться с другими?
Наполнить их, слиться с другими, наполнить их. Они все, величайшие поколения, находятся в Гмар-Тикуне, кроме того, что я должен дать им, чем я должен наполнить их. Все? И это не противоречит, это не ущемляет одно другое. Я вижу группу, группа, к которой я могу относиться как к Малхут Бесконечности.
Я как будто должен получить от них силу, чтобы дать им силу. Вся моя сила от них. Все, что я могу сделать, это заполнить их хисарон, так они сильны или слабы. У меня есть собственные силы.
Это работает в обеих направлениях. В обоих направлениях. Они самые великие, и они самые маленькие. Самые великие в том, что от них все мои силы, все мои свойства, и в них я раскрываю Творца. И они самые маленькие, потому что то, что я должен им дать, у них нет этого, и без меня у них этого никогда не будет. Да.
А это образ того, что раскрывается нечто над всем этим, назовем это Творец, Свет.
Это не над этим, это в этом. Во взаимной связи между нами, если это связь, взаимная связь отдачи, в этой склонности отдавать друг другу, мы раскрываем Высший Свет. Он не находится над нами. Мы делаем его. Мы продвинемся или нет?
Мы читаем абзац в конце второй колонки. И все страдания и боль, которые человек испытывает, приносят ему сомнения в реальности управления Творца своими созданиями, будь то на первой стадии, в оплошностях, либо на второй стадии, злоумышления. Так или иначе, человек пребывает в большом страдании и прилагает огромное усилие. И в этом периоде времени сказано: «Все, что найдешь в твоих силах сделать, делай». Как сказано в Коэлет, в Экклезиаст, «Потому что не удостоится человек раскрыться лика, означающего совершенную меру блага Творца, пока не постарается и не сделает всего, что только в его силах сделать». А по страданию и оплата.
Что?
Какова мера? Все, что в его силах сделать. Как это измерить?
Относительно группы. Откуда ему знать, что делать и как делать?
Но где и что?
Мера — это настолько, насколько они требуют этого. Все в группе. Ты спрашиваешь, чем измерить? Я тебе говорю, все измерения относительно окружения. Перестаньте воображать себе, что есть еще что-то. Мы говорим о внутренней работе человека относительно его окружения. Поэтому, если мы говорим о том, как человек чувствует внутри себя, что он там проходит со всеми этими чувствами, то речь идет о том, как будто бы это человек. Но относительно чего? Относительно Творца. Что такое Творец? Творец — это общая сила отдачи, которую он раскрывает в окружении, в связи между ними. А если ты представляешь себе это как-то иначе, кроме как то, что ты раскрываешь в связи между другими, в своей связи с другими, это называется идолопоклонство. С чего начал Авраам раскрыть Творца? С чего он начал обучать других? Возлюби ближнего, как самого себя. Общая сила, которую мы раскрываем между собой, сила любви, это, собственно, и есть свойство Творца. Если над этим еще что-нибудь, не знаю. Пока что мы изучаем только форму, облаченную в материю. В этом... Спереди, сзади, объем лишь меня, это тоже там упоминается еще до принижения себя и подслащения. Да, Дани.
Сейчас понимаю участие в работе недельной группы, недельной группы комиссии по духовному состоянию, и мы обсуждаем, как можно обязать друг друга и при этом получить воодушевление, потому что чтобы это стало естественным действием. Мы стараемся проникнуть еще глубже, и там вы говорите, что он нам не дает, дает нам шанс, нам не удается обязать друг друга. То есть понятно все это, работать внутри, в группе, в окружении, но нам не удается обязать друг друга к этому.
У вас не получится.
Да,
это ясно. Потому что для того, чтобы преуспеть, вы должны объединиться и потребовать у Творца, чтобы Он был там, в вас, научил бы вас, дал бы вам сил и сделал бы то, чего вы от Него требуете. Вы сами хотите к чему-то прийти? С каких-то пор и вообще от кого вы такое слышали? Сформировать свой хисарон, для этого тоже нужен он. Все достигается только силой молитвы. Да.
В этом-то и дело. Что, вы говорите, что там свободный выбор. Но почему-то это кажется путем страдания сейчас.
Почему страдания?
Потому что нам не удается попросить у света. Нам не удается объединиться, нам не удается попросить у света, и мы постоянно терпим неудачу.
Это внутренняя работа, об этом надо немножко поговорить. Но вся работа внутренняя.
Мы делаем еще одно упражнение. Если я смотрю на другого, то есть какие-то подвижки вперед. Но как будто это всякий раз кажется, что мы что-то теряем, мы что-то пропускаем, мы что-то могли бы сделать и не сделали. Как я могу перейти на уровень, на путь Торы? Как я могу попросить у товарища и соединиться с ним?
И вы запили сына Израилева от работы. Без этого нельзя. Вы должны отчаяться в собственных силах. И только тогда в объединении возопить «спаси». Да. Дай им немножко.
Бальсилам в послании 17 пишет: «Кто не удостоился любви Творца, и в очищении своей души считается сгоревшим, и каждый раз нужно начинать заново, как будто он не сделал ничего до настоящего времени. И тогда и возопили сыны Израиля от работы, потому что увидели, что не способны никогда в жизни сделать, чтобы что-то произошло от их работы. И поэтому был их крик и вопль в совершенстве. И тогда поднялся вопль их до Творца, и Творец услышал их молитвы, и только на совершенную молитву Он отвечает.
И добавить к этому нечего. Да, Муше. Вот сейчас он добавит. Ну давай, да.
Я тоже в недельной групповой комиссии, мы договорились поиграть в игру, что как будто мы уже находимся в свойстве дачи. Ну, допустим, я уже приобрел свойство дачи, и в силу этого я отношусь и к семье, и к товарищам, к работе, ко всему, исходя из этого свойства. Это такая игра.
Да.
Можете ли вы что-то посоветовать, какие-то внешние выражения, потому что все же я хочу показать другим, что я играю. Если внутри происходит, то никто об этом не узнает. Есть ли какое-то внешнее проявление, которое могу показать всем, и даже, может быть, утрировано, что я в это играю? Либо это только внутри?
Не знаю. Это... А что может быть во внешнем? Во внешнем человек еще больше уходит в себя. Внешне. Тихий такой, ни до кого не дотрагивается, не прорывается из него ничего, или, может быть, прорывается как раз. Это зависит от его ступени. Вначале ему трудно, потому что у него все соединено воедино, потом он начинает различать. Это великие вещи на самом деле. До такой степени, что он может на всех орать и при этом всех любить. Как мать относительно детей? Я не знаю, какие внешние упражнения. У тебя тут главный по упражнениям это Гилад со своей командой. Не знаю, какие там внешние упражнения могут быть. Зависимость показать, зависимость друг от друга. Нужно стараться не критиковать остальных, а все время пробуждать любовь. Это... Не знаю даже, что сказать. Не знаю.
Не обязательно упражнение. Когда я смотрю на мать, я вижу, что она любит ребенка. Когда я смотрю на вас, то вам, я и другие ученики верят, что вы находитесь в духовном постижении. Как я могу играть настолько, чтобы мне поверили, что у меня есть такое свойство? Это может выражаться во взгляде или в чем угодно. Ну, чтобы было какое-то внешнее проявление. Такой утрированная забота, может быть, что я иду в центр, отношусь ко всему как к своему дому. Может быть, дома я не поднимаю бумажки с пола, здесь я именно буду поднимать бумажки с пола, чтобы я показал другим, что я о них забочусь.
Это вне всякого сомнения правильный подход, что человек относится к этому месту как к дому или даже к чему-то большему.
Но я не могу относиться здесь к вещам, как в своем доме по природе вещей.
Тем
я
не
хочу
менее.
Играть в это.
Играйте. Это относительно чего угодно. Относительно работы, относительно того, как человек функционирует. Конечно, здесь. Но это во всем, да. Мне к этому нечего добавить. Да. Последний и быстро.
Как внутри играть в отдачу?
Нечего внутри играть. Надо стараться.
Что стараться?
Стараться быть в отдаче фактически.
Ну и как это?
Ты обязан все время видеть товарищей как величайшее поколение. Так относись к ним так. Товарищи, мы занимаемся работой. Работа против желания, когда я все время нахожусь в усилии. И все время стараюсь построить себя относительно чего? У меня нет Творца, у меня нет какого-то образа, относительно которого я могу этого делать. Нет такой силы, Творец. Если ты себе что-то представляешь, что это вообще истукан, идол. Только одно у тебя есть — искать относительно группы, как себя правильно поставить. Сформировать. У тебя нет ничего другого. Так я не... Почему от этого? Ну, убегают? Да, я понимаю, убегают. Ты остаешься подвешенным в воздухе. Посмотри, что они пишут. Мне опять вас надо в чем-то убеждать? Старайтесь, и завтра мы поговорим.
Объявление в завершение. Быть человеком. Курс для понимания новой реальности. Завтра, во вторник, 24 января, в 7 часов вечера, пройдет встреча с Равом Лайтманом в Афуле. Встреча будет транслироваться в прямом эфире на сайте kap.ru. Все приглашаются. Вход свободный. Запись, дополнительная информация по телефону 1-700-509-209 и на сайте kabbala.tv. Все, на этом завершаем. Спасибо, хорошего дня.
Bonnie Farber.